вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии», 105.9 FM, Александр Янковский, Катя Некречия, и сегодня в выпуске.
Взрывы на складе боеприпасов Черниговской области. Спасатели эвакуируют жителей 30 населенных пунктов. Что сейчас происходит в районе пожара? Жители Армянска снова жалуются на выбросы химикатов. Что собираются делать российские чиновники на полуострове? Прервал голодовку, но написал завещание. Осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха этапируют в российскую колонию. Что известно о его состоянии? А также, почему Беларусь готовится к войне? Об этом мы поговорим с гостями нашего эфира.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Также подписывайтесь на наш Instagram. Задавайте свои вопросы, комментируйте. Также у вас есть шанс попасть в эфир по номеру телефона 8 810 06 926, номер бесплатный для жителей Крыма, и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Важное событие.
Вы слушаете «Крымский вечер» на 105.9 FM, это радио «Крым Реалия». Взрывы боеприпасов продолжаются на военном складе в городе Ичне Черниговской области. Взрывы начались в половине четвертого утра. Спустя час воздушное пространство в радиусе 30 километров закрыли. Движение автомобильного и железнодорожного транспорта остановили. Спасатели эвакуировали из зоны пожара около 10 тысяч человек. О пострадавших пока не сообщается.
По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на складе горят 5 хранилищ. По состоянию на 14.00 пожар локализировали, звучали лишь одиночные взрывы. Как рассказали в Министерстве обороны Украины, на складе в Ичне хранилось в основном стрелковое оружие. Там нет крупнокалиберных артиллерийских систем или ракетных комплексов.
И сегодня на место пожара выехал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Президент Украины Петр Порошенко вызвал для доклада силовиков. Военная прокуратура по факту взрывов на складе открыла уголовное производство. Главной причиной пожара следователи считают диверсию. Вторая версия – небрежное отношение к военной службе. И сейчас мы будем говорить по телефону о ситуации на данный момент в городе Ичня с Марьяном Кушниром, корреспондентом Киевского бюро «Радио Свобода». Марьян, приветствую вас.
Витаю.
Марьян, скажите нам, пожалуйста, что вот сейчас на данный момент происходит в городе Ичня, или где вы прямо сейчас находитесь?
Ну, мы зараз знаходимося біля, так би мовити, імпровізованого блокпосту поліції, які вже не пропускають до самих складів, де зараз якраз є пожежа. Ну і те, що ми чуємо, і те, що назвали Міністерство оборони, що начебто локалізовано і поодинокі вибухи, так от вибухи не перериваються, і вони тривають протягом дня. Ми мали нагоду сьогодні бути буквально декілька годин тому, приблизно 16-17.00, бути близько самих складів. Нам вдалося потрапити максимально близько. Так там повсюди снаряди від градів, смерчі, тобто крупнокаліберні важке озброєння. І крім того, великий стовп диму, вогонь, і розлітаються снаряди. Це можна буде побачити, зокрема, на відео, яке ми передали в редакцію на сайт «Радіо Свобода». Ну і на даному етапі людей в місті практично немає, залишаються одинокі робінзони, які остерігають свої домівки і побоюються, що може бути мародерство. Хоча, очевидно, тут настільки багато правоохоронців, що, мабуть, думок таких не може бути. Ну і щодо самого міста Ічня, де мешкає велика кількість людей, то по самому населеному пункті були попадання, зокрема, на дорогу, і буквально декілька годин тому ми були біля місцевого професійного училища, чи навіть аграрного ліцею, як верніше там написано, і там були вибиті вікна, розбиті шибки, і, скоріш за все, як візуально я зміг оцінити, снаряд потрапив всередину в цю будівлю. І це знаходиться від самих складів близько 15 кілометрів, якщо так оцінювати. Самі склади, вони знаходяться 10 кілометрів від населеного пункту, відносно далеко і безпечно на даний момент тут. Але чутно, що все-таки вибухи Є, тут лунають.
Якщо говорити про інтенсивність, ну от як часто такі ті взриви або вистріли, як часто їх можна услышати?
Да, без перестанку. Якщо, на превеликий жаль, я не можу зараз цей звук передати, так? Але дійсно є такі розкатисті звуки, лунають от, буквально без перестанку, тому що ми стоїмо вже на в'їзді, скажімо так, в сторону складів, і от вони лунають, лунають, лунають.
Mm-hmm. В YouTube нам пише наш слушатель і зритель Руслан Климов, що зараз 5 взривів в одну минуту.
Це може бути. Я б навіть додав, що буває інколи і більше, і, можливо, деколи менше. Це все залежить від того, як вони там запалюються. Mm-hmm. Але про те, що вони систематично вибухають, це я можу запевнити вас.
А Мар'ян, ще такий вопрос. Удалось ли вам пообщаться з місцевими жителями? Тому що ми озвучили вот офіційну точку зрения, да, офіційні версії, чому це могло произойти, чому могли произойти взриви. А от що говорять місцеві жителі? Яку версію вони видвигають?
Ну, місцеві, насправді, ніяких версій не пропускаються. Вони просто почули серед ночі, що вибухає, що вікна трясуться. Чули це і в центрі міста, і на околицях міста. І хто зміг, той намагався самостійно виїхати, покинути свої домівки серед ночі, хто жив ближче до епіцентру цих всіх подій. Ну, це єдине, чим вони ділилися. І ділилися, що їм насправді було дуже страшно. І деякі з них, ті, хто залишилися, з ким спілкуємося, ну, це, власне, ті і робінзони, які насправді бояться більшості за свої домівки. Але деталі, чому там це все відбулося, щонайменше з тими, з ким ми спілкувалися, от не розповіли.
Мар'ян, можливо, поліція або там воєнні іщуть диверсантов или кого-то они подозревают в том, что произошли вот эти взрывы на военном складе возле города Ічня?
На місці поки що з тими, з ким вдалося поспілкуватися, знову ж таки, небагатослівні є, всюди посилаються на офіційні джерела, ну, але з тими, з ким вдалося просто перемовини, якісь такі от влаштувати, поговорити, то заявили, що їхнє завдання нині це патрулювати і охороняти периметр, це щодо поліцейських, ну і військових також. Власне, за пошуками, наскільки мені відомо, за цю справу взялися Служба безпеки України. Очевидно, враховуючи напрямок цієї служби, мабуть, вони будуть розшуковувати цих можливих диверсантів, якщо це не є службовою недбалістю.
Спасибо огромное. Мар'ян Кушнір, корреспондент Київського бюро Радіо Свобода, був на прямій телефонній зв'язі із Черніговської області, город Ічня. Там, напомню, взриви боєприпасів продовжуються на воєнному складі. І є ще один момент, значить, о возможному пожарі на складі в Ічні ще год назад говорила віце-спікер Верховної Ради України Оксана Сироїд. На согласительному совєті в парламенті тоді вона розказала, що зустрічалась в Черніговській області з місцевими жителями. Вони боялись возможних пожарів на складі. Цитирую слова Сироїд, сказанные год назад. Если главнокомандующий и дальше будет бездействовать и будет халатным в своих полномочиях, они считают, что будут следующими. Это несколько километров от населенных пунктов. Склады незащищенные. Люди ходят туда собирать грибы. Конец цитаты. Напомним, что в прошлом году горел военный склад в Калиновке Винницкой области, и несколько раз случался пожар и на складе в Балаклее в Харьковской области. А в 2004 году снаряды взрывались в Новобогдановке в Запорожье области.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в Крым. Жители Армянска снова жалуются на выбросы химикатов в городе. В соцсетях местные пишут, что на улице стоит ужасная вонь, из-за которой тяжело дышать. Некоторые добавили, что из-за неизвестного вещества в воздухе начала болеть голова, появился кашель. В поликлиниках после осмотра им прописывают сироп. Один из пользователей также пишет: у нас в подъезде все стены жирным налетом полностью покрыты. Дверь входная аналогично. Окна вчера помыла, сегодня пленка какая-то. Горло нереально болит, колет, режет, першит. Давление очень повысилось, и во рту вкус железа. Конец цитаты. Напомним, что 24 августа в Армянске произошел первый выброс на заводе «Титан». Сообщалось, что причина загрязнения – выбросы кислотонакопителя завода. Российские власти Крыма только в начале сентября эвакуировали из города детей. Позже ввели режим чрезвычайной ситуации. 23 сентября его отменили, жители вернули в город. И сегодня же российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация в Армянске нормальная. Цитирую: «Сегодня все в рамках допустимого. Превышений концентрации вредных веществ в воздухе нет. Ситуация нормализировалась. Нам природа дает время, чтобы принять конкретные меры по недопущению сожалению, повторение этой ситуации. Конец цитаты. Власти крымские планируют возобновить работу крымского «Титана» до пятницы, обещают разработать план. Завод приостановили после первых выбросов.
Личность.
Осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух приостановил голодовку. Заявление заключенного озвучил сегодня крымский архиепископ Киевского патриархата Климент. Цитирую: «Использовав последний шанс найти в карательной системе оккупанта хотя бы щель, где горели бы ростки здравого смысла или намек на честь, я решил прекратить режим голодовки», — написал Балух. Он намерен продолжить голодание после того, как его этапируют в колонию соседней России. Бессрочную голодовку Балух объявил 15 марта 2018 года в СИЗО Симферополя. После месяца полного отказа заключенного от приема пищи, архиепископ Климент убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов. ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Силовики утверждали, что нашли на чердаке его дома патроны. Правозащитники утверждают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Недавно апелляционный суд смягчил Балуху приговор на один месяц. Осужденному дали 4 года и 11 месяцев колонии. Сейчас ему осталось отбывать наказание чуть больше года. Архиепископ Климент также сообщил, что Балух завещал похоронить его на материковой Украине и рассказал о состоянии Владимира Балуха.
Володя виснажений, обличчя його сіре, тіло ще більш мені здалося висохло. Я ці місця бачу дуже сильно, вони дуже впалять. Кістки вони аж випирають наружу. Володя тримається, Володя все усвідомлює, що з ним може бути. І Володя розуміє свій кінець. Вчора Володя посповідався, я вичитав необхідні молитви, і на цьому ми з ним попрощалися.
Новості.
Я напомню, что это радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Слушайте нас в Северном Крыму на 549 AM каждое утро с понедельника по пятницу в 7.35 и днем в 12.10 на средних волнах 549 AM. Ну и дальше к новостям. Россиян переведут на электронные паспорта с 2021 года, пишет «Коммерсант». Даже так. Вот посмотрите. Мы недавно говорили о том, что, собственно, Украина не будет... Возможно, есть такие варианты, что, да, что введет режим визовый, чтобы были с биопаспортами россияне. Я не знаю, электронные паспорта — это же другое, да? Это в электронном виде получается, Александр?
Ну, я не знаю вообще, что они предполагают под названием электронные паспорта. Давайте вот посмотрим, что это означает.
Разработать соответствующий законопроект предложил вице-премьер России Максим Акимов. Документом займутся Министерство экономики и некоммерческая организация «Цифровая экономика». В пресс-службе правительства заявили, что электронный паспорт обеспечит гражданам доступ ко всем государственным реестрам и услугам, а запись об их оказании также будет фиксироваться в электронном виде. Это, в общем, другая, не паспорт гражданина получается. Да? Угу. В пресс-службе предположили, что носителем электронного паспорта может быть пластиковая карта размером с банковскую.
То есть это,
в принципе... будет встроен чип. Вот. И по словам источника газеты «Ведомости», в один документ объединят все данные человека: паспорт, страховой номер, водительские права. Одновременно власти создадут единый реестр всех данных россиян. Как утверждает другой источник, пока правительство предполагает, что в электронном паспорте будет слепок лица для распознавания, отпечатки пальцев, электронная подпись и код доступа к цифровому профилю. По оценкам чиновников, введение нового паспорта обойдется в 100 миллиардов рублей. Эту сумму планируется брать за счет государственной пошлины на новый паспорт.
Ты знаешь, вообще интересно, если потерять такой паспорт, в котором будет записано и лицо для распознавания, и отпечатки пальцев, электронная подпись, и код доступа еще к цифровому профилю, да, то фактически человек практически полностью теряет всю информацию. Ну, то есть он передает как бы всю информацию себе, вольно или невольно. Но здесь, кстати, было бы очень интересно услышать мнение каких-то правозащитников. Я надеюсь, что мы в ближайшее время сделаем в утреннем эфире или в вечернем эфире такую специальную программу на радио «Крым Реали» о том, что это означает в первую очередь для крымчан, если Россия на аннексированном полуострове будет также вводить вот эти электронные паспорта с 2021 года. Ну и, наверное, еще мы, да, расскажем о том, что у нас в утреннем эфире произошло. Напомним, что каждый день с понедельника по пятницу слушайте утренние эфиры радио «Крым Реали» в 7.35 и днем еще в 12.10. Мы обсуждаем самые важные для крымчан темы. Также можно слушать их, эти программы, на частоте 549 кГц на средних волнах, ну и на 105.9 FM. Итак, значит, крымчане не считаются людьми с иностранным гражданством, согласно украинским законам. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» рассказал украинский юрист Виталий Набухотный. Напомним, что 6 октября глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью ЮА «Харьков» заявил, что все случаи получения российского гражданства должны расследоваться украинскими спецслужбами. Кроме того, министр сообщил, что категорически против любых даже идей и мыслей о легализации двойного гражданства с Россией. Соответственно, какой статус имеют крымчане с российскими паспортами, рассказал нам юрист.
Державні органи мають в першу чергу зазначити, що населення окупованих територій не буде страждати у цьому випадку, щоб не було таких нюансів, як були весною, що нібито при наявності російського громадянства, яке нав'язується в Криму, люди будуть позбавлятися українського. Це все не так, тому що відповідно до міжнародного права кримський паспорт не є російським паспортом і відповідно так само до нашого законодавства.
Ну і напомню, да, що якраз от то, що кримчани, ну, українські граждане, которые живут на временно оккупированной территории, они по-прежнему являются гражданами Украины, даже если они были вынуждены получить вот этот российский паспорт. Он по украинским законам не признается, как не признаются и все остальные документы, выданные на оккупированной территории. Ну а дальше, через несколько секунд в нашей студии мы будем говорить о ситуации в Беларуси. Почему, правда ли, что Беларусь готовится к войне? И к войне с кем готовится Беларусь, если мы послушаем президента этой страны. Обсудим это с экспертами через несколько секунд в студии радио «Крым Реалии» на 105.9 FM.
Интервью в эфире радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Слушайте нас на 105.9 FM. Ежедневно с понедельника по пятницу программа «Крымский вечер» 18.30 и по киевскому, по московскому времени выходит в эфире радио «Крым Реалии». Сегодня с вами я, Александр Янковский, а говорить мы будем о ситуации в Беларуси. Почему? Потому что президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе поездки на военный полигон в Брестской области на этой неделе заявил, что в случае войны оружие будут обеспечены все жители республики. Об этом говорится в репортаже столичного телевидения. Как я не в шутку говорил, что если у нас будет достаточно стрелкового оружия, автоматы, пистолеты, пулеметы, боеприпасы к ним, не дай бог война, мы раздадим в каждую семью. Но я не буду пересказывать, давайте лучше послушаем президента Беларуси Александра Лукашенко.
Думаю, если у нас будет достаточно стрелкового оружия, автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним, не дай бог война, мы раздадим каждую семью. И мы будем защищать свою территорию всеми. Ну, детей давайте выведем, старики и даже женщины и так далее. 7 миллионов человек, 7 миллионов получат оружие, чтобы они могли защищаться.
Напомню, что только что вы слышали, ну вот, заявление Лукашенко. Александра Лукашенко, президента Беларуси, соседней с Украиной страной. О том, что она означает, мы будем говорить с Игорем Тышкевичем, белорусским оппозиционером, экспертом Украинского института будущего. Будем это делать по скайпу. Игорь, приветствую вас.
Добрый вечер.
Игорь, ну давайте с самого начала. Вот это заявление, которое было сделано господином Лукашенко на этой неделе, означает ли оно, что Беларусь действительно готовится к войне?
Ну давайте в таком случае немножко отмотаем назад. То есть давайте посмотрим громкие заявления и так далее. То есть хотя бы заявление последнего месяца. Помните, в украинских средствах массовой информации очень громко и сильно обсуждали заявление Лукашенко об усилении границы участка белорусской границы с Украиной. Но пропустили мимо ушей и, видимо, тоже не захотели отматывать назад, что вопрос об усилении границы обсуждался еще с господином Турчином в 2018 году. Беларусь создала 18 новых застав, но людей туда так и не призвала. Украина, с своей стороны, она усилила в том числе людским потенциалом. Но в прошлом году Россия де-факто начала восстанавливать границы с Белоруссией. И в ответ на это Лукашенко в том числе заявил, что пограничным войскам нужно как минимум 2000 людей для того, чтобы закрыть белорусские границы. Но не уточнял, какие. 18 белорусских застав – это что-то около 600 человек. Вопрос в таком случае риторический. Куда пойдут остальные 1400? Это первое.
Но если у вас есть ответ на этот вопрос, вы можете его сразу же озвучить.
Вот учитывая, что мобильные группы работают, в том числе, я имею в виду пограничников и на границе с Россией, я предполагаю, что это в том числе будет усиление России. Причем это не будет создание постоянных застав, потому что для Беларуси невыгодно, назовем так, дергать медведя за усы, но в то же время надо думать о своей безопасности. Второе. Если говорить о войне, в Беларуси регулярно проводятся так называемые командно-штабные игры. То есть обучение к Запад-2017 слышали, но вот сам последний пример командно-штабное учение, которое проводились в восточной части страны, это, кстати, не первое, они проходят как минимум два раза в год, где основной сценарий был проникновение диверсионно-разведывательных групп с чужой территории, которые захватывали административные здания, которые пытались склонить на свою сторону местное население. Вам это ничего не напоминает?
Так, и что это может напоминать? То есть какой войне тогда готовится Беларусь?
Это фактически сценарий Крыма и Донбасса, и маленький пример, что на этих учениях было 7400 человек. Для сравнения, в учениях Запад-2017 белорусский контингент составлял 7100. Причем вторые учения не назывались учениями, это были командно-штабные игры. И повторю, такие проводятся регулярно. Дальше с Россией, естественно, идет обострение ситуации в последнее время, потому что тут достаточно много у Российской Федерации накопилось, назовем так, вопросов к Лукашенко. Идет попытка давления на Минск, в том числе экономическим и политическим путем. В Беларуси действительно в следующем году, скорее всего, пройдут внеочередные выборы. Были несколько встреч Лукашенко с Путиным, которые не привели ни к чему. Кстати, ближайший будет 12 числа в Могилеве. И на фоне этого русские начинают нагнетать ситуацию, и Лукашенко поехал по полигонам. Причем заявление о 7 миллионах автоматов – это не первое. Буквально перед этим, за день до этого, государственное агентство БЕЛТ распространило другие интересные заявления. Во-первых, Лукашенко говорился, что в Беларуси создали оперативно-тактический ракетный комплекс. То есть он заявил примерно следующее, что если кто-то будет пытаться начинать агрессию против Республики Беларусь, он должен быть готов к тому, что дальше оговорился, мы создали ракету, и эта ракета прилетит к нему в окно. Можно подумать, что Лукашенко говорил о РСЗО «Полонез», но «Полонез» он прекрасно знает, он его так и называет. А ракета – это как раз-таки второй пункт, который был в подписанном между Беларусью и Китаем меморандуме о развитии белорусского военно-промышленного комплекса. То есть первый был реактивная система залпового огня, второй – это ОТРК, и третий – это, собственно, зенитно-ракетный комплекс. То есть Лукашенко об этом говорил. Следующая фраза, что буквально в этом же блоке, который он сказал, что силы специальных операций Беларуси, они должны быть готовы к работе на территории своей страны, подчеркиваю, но при этом, что в случае агрессии, в случае засылки боевиков к нам, страны, которые за это ответственны, должны быть готовы к тому, что наша диверсионно-разведывательная группа будет сразу же работать на их территории.
Понятно. Игорь, а можно уже перейти к выводам? В принципе, по-моему, фактов вы привели более чем достаточно. А какие выводы из всего из этого следуют?
Давайте так. Какая страна в регионе из тех, с которыми граничит Республика Беларусь, по большому счету проводит захват административных зданий на чужой территории, пытается завести диверсионно-разведывательные группы? Про Украину я такого не слышал. Про Польшу, Латвию, Литву я тоже такого не слышал. Остается Российская Федерация. Естественно, что Беларусь не может заявить, что она будет воевать с Российской Федерацией, потому что тут есть и политические моменты, и экономические. Но как минимум готовится, как минимум показывает зубы Кремлю, то есть показывает, что, по крайней мере, Лукашенко так просто не сдается. Вот. Он это может, и, в принципе, он это пытается делать. Угу.
Я напомню нашим радиослушателям и зрителям, что мы говорим с Игорем Тышкевичем, белорусским оппозиционером, экспертом Украинского института будущего. Говорим о ситуации в Беларуси и в белорусско-российских отношениях, белорусско-украинских отношениях. Вот обо всем этом мы сегодня и говорим. Я сейчас предлагаю послушать еще один фрагмент недавнего выступления лидера Беларуси, белорусского президента Александра Лукашенко, где он говорит о том, что вот не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Давайте послушаем.
Сейчас мы видим, что происходит недалеко от нас. Мы видим, что происходит в Сирии. И изучая ситуацию, мы уже абсолютно понимаем, какая будет, не дай бог, если вдруг здесь война в Беларуси, как мы должны защищаться, какая численность наших вооруженных сил должна быть. И мной была поставлена задача, чтобы мы приступили к разработке новых образцов оружия. Мы должны в любой точке Беларуси, вдруг произойдет, быстро там появиться, нанести удар по бандюганам и тех, кто посмеет к нам сунуться и уйти. Мы не собираемся воевать за 3-9 земель. Нам надо защитить Беларусь. И под это надо создавать самую современную армию. И почему наше вооружение? Не факт, что нам помогут. Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. Ну и даже на Россию мы не можем на 100% положиться. Ну хорошо, сегодня Путин и прочее, он понимает нас, я понимаю его, мы вместе как-то действуем. А что будет завтра?
Напомню, что только что в эфире радио «Крым Реалии» вы слышали слова белорусского президента Александра Лукашенко. С нами на связи Игорь Тышкевич, белорусский оппозиционер, эксперт Украинского института будущего. Игорь, в принципе, это, наверное, та самая речь, о которой вы тоже говорили, да?
Да. А дальше он начал просто развивать тему. Естественно, как вы видите, то есть он указал союзников, но, прошу прощения, если говорить о формальном, а в Беларуси подходит к словам с точки зрения формальной логики, то есть формально, если брать союзников, то есть какие-то обязательства, то союзником Беларуси является Россия, Армения и Казахстан. Но вряд ли он говорил, что Армения и Казахстан ненадежные союзники, они вообще не рассматриваются как таковые. Соответственно, его шпилька в адрес союзников, естественно, шпилька в адрес России. Но дальше надо было сгладить немножко впечатление. Дальше он сказал, что пока есть Путин.
Понятно. Игорь, а скажите, вообще насколько, на ваш взгляд, серьезно рассматривается повторение вот этого крымского, донбасского сценария в Беларуси?
Ну, смотрите, я не знаю, насколько это серьезно рассматривается в Кремле с точки зрения Беларуси, варианты противодействия рассматриваются достаточно серьезно. Это раз. Второе, что Лукашенко, он на начальном этапе, он не ставил на армию. Не зря он говорил о силах специальных операций, потому что в Беларуси есть уникальное формирование, которое называется Координационный совет командиров сил специальных операций. То есть это спецназ различных ведомств, он объединен в одну структуру, которая подчинена Виктору Лукашенко, то есть старший сын Александра Григорьевича Лукашенко, он же по совместительству советник президента по национальной безопасности. Так если подсчитать количество таких отрядов, которые, кстати, отмобилизованы, прекрасно вооружены, то давайте считать. АСАМ – это пограничный спецназ, единственная структура, которая может в мирное время производить диверсионно-разведывательную деятельность на территории других государств. Это и разрешено законом. АСАМ – это секретная структура, но где-то это 450 и больше человек. То есть сколько – неизвестно. Служба безопасности президента, если отнять аналитическое крыло, ставить боевое, это где-то 600-700 человек. Оперативно-аналитический центр президент, при президенте. Основной это анализ трафика в интернете и так далее, но у них также есть, назовем так, силовое крыло, оно небольшое, но это где-то 200-300 человек.
Сколько это все вместе?
Все вместе от 2500. То есть представьте себе, чтобы в Украине в 2014 году была бригада спецназа, прекрасно отмобилизованная, прекрасно вооруженная, у которой на вооружении есть все, кроме самолетов, и которая готова была бы на протяжении 3 часов оказаться в любом месте, и которая научена вначале стрелять, потом разбираться, кто прав, кто виноват. Был бы ли в таком случае Крым, был бы ли в таком случае Донбасс.
Угу. А скажите, на ваш взгляд, вот есть в Беларуси предпосылки, что если возникнет такой сценарий, по примеру, крымского или донбасского, то есть вот на чью сторону станут, не знаю, местные чиновники, местные депутаты и так далее?
Ну, во-первых, если говорить о местных чиновниках, в Беларуси прошло несколько волн кадровых чисток, причем они достаточно серьезные. Я приведу последний пример, то есть есть такой научно-исследовательский институт проблем армии, там был его руководитель, уже был полковник, которому исполнилось 50 лет, товарищ решил напечататься в одном из русских изданий, где он ничего не говорил плохого про Беларусь. Он всего лишь назвал Российскую империю нашим отечеством и российскую историю нашей историей. В результате, буквально через неделю официально он заявил, что он уходит в отставку, хотя на самом деле все документы были подготовлены, с ним просто не продлили контракт, его просто уволили по выслуге лет. Это просто один маленький пример, который... Второй пример – это Русская Православная Церковь. В ней есть издательство. В Русской Православной Церкви издательство курировал бывший офицер ГРУ. Ну, теперь Главное управление Генштаба Российской Федерации. Он получил 2 недели назад 7 лет. За что? Что якобы он украл деньги у церкви, при том, что сама церковь просила отпустить этого товарища.
Угу. Понятно. Я попрошу Игоря Тышкевича, белорусского оппозиционера, эксперта Украинского института будущего, остаться с нами на связи. Мы к нашему разговору присоединится также Андрей Санников сейчас, белорусский оппозиционер, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь». Андрей Санников. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот мы сегодня обсуждаем эти новые заявления Лукашенко о том, что Беларусь готовится к войне. И тут же смотрим, что есть такие сообщения, которые приходят из Минска. 9 и 10 октября в Минске проходит международная конференция. Это конференция ОБСЕ о том, значит, как бороться с терроризмом там, и предотвращать теракты в цифровую эпоху. Об этом, во всяком случае, вот такие темы заявляют для обсуждения на этой конференции. Скажите, на ваш взгляд, вот что происходит вообще? С одной стороны, есть критика Беларуси, руководство Беларуси, с другой стороны, есть такие, ну, уважаемые структуры, проводят конференции в белорусской столице.
А где вы слышали критику? Критики в последнее время просто нет. Вот была резолюция парламента, Европарламента недавно о том, о свободе СМИ в Беларуси с акцентом на ситуацию вокруг Хартии 97. Это было достаточно неожиданно, потому что в 2016 году было принято решение вернуться к политике умиротворения диктатора. С 2016 года Евросоюз, другие международные структуры проводят эту политику. Лукашенко оказался в центре внимания. К нему сегодня охотно ездят. В Минске проводили Генеральную ассамблею, парламентскую ассамблею ОБСЕ. В Минске проводят международные встречи. В конце месяца в Минске пройдет встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. То есть Лукашенко востребован сегодня.
А зачем он нужен Европейскому Союзу?
А это у Европейского Союза надо спрашивать. Это глупая, недальновидная политика, которая ведет к еще более крупным провалам со стороны Европы. А для нас это грозит просто-напросто новыми репрессиями против активистов, против независимой прессы, оппозиции. Они сейчас продолжаются. Люди сидят в тюрьмах. Их сейчас сажают на сутки, их изматывают штрафами, их бьют. Там полное беззаконие. И вот когда уважаемые, как вы говорите, международные структуры покрывают все это беззаконие, они становятся участниками.
Андрей, ну вот если вернуться к этой резолюции Европарламента, на этой неделе проходили как раз дебаты по резолюции о ситуации со свободой слова в Беларуси, и я сейчас зацитирую несколько просто слов для наших радиослушателей, которые опубликовала Наталья Радина, это главный редактор сайта «Хартия-97». Например, вот что говорил инициатор резолюции Яромир Штетина из Чехии. «Лукашенко показывает нам, что вместо демократизации он закручивает гайки и преследует тех, кто пытается свободно информировать соотечественников о событиях, происходящих в стране». Представитель комиссии, литовский евродепутат Бронис Ропе, говорит, что миллионы евро из денег европейских налогоплательщиков направляются в Беларусь. Не кажется ли вам, что эти деньги используются для постройки АЭС и введения ограничений на свободу СМИ? И еще одно очень важное заявление, сказал Карлос Итургаис, европейские институты должны действовать и предупредить белорусскую сторону, чтобы они пересекли все красные линии, и что из-за серьезности ситуации должны быть введены санкции против правительства диктатора Лукашенко в Беларуси. На ваш взгляд, возможно ли введение, опять-таки, новых санкций, которые были отменены в 2016 году против руководства Беларуси?
Оно необходимо, потому что, понимаете, вот евродепутаты правильно поднимают вопрос, но это просто-напросто уже ситуация накалилась, потому что бездействие комиссии было настолько очевидным, когда заблокировали Хартию главным редактором, который является Наталья Радина как раз, что дальше последовали репрессии против независимой прессы и даже лояльной к Лукашенко прессе. Ситуация стала действительно вопиющая, и можно обвинять было, и депутаты обвиняли комиссию в бездействии. И они сегодня бьют тревогу, что нужно вводить санкции, иначе ситуация еще больше будет ухудшаться. Но комиссия ведет себя весьма и весьма странно. Они отмахиваются от этой жесткой достаточно критики, которая усилилась, да, со стороны Европарламента. И продолжают, как ни в чем не бывало, поддерживать не просто контакты с Лукашенко, а помогать его финансово.
Угу. Спасибо огромное за ваше мнение. Андрей Санников, белорусский оппозиционер, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Ну, а мы продолжаем нашу программу. Дальше будем говорить с Игорем Тышкевичем, белорусским оппозиционером, экспертом Украинского института будущего. Игорь, к вам вопрос. Скажите, а для чего вообще, на ваш взгляд, Европейскому Союзу нужен Лукашенко? Ну, вот эти хорошие отношения, если в 2016 году сняли санкции против него?
Во-первых, есть такая вещь, как реалполитик. И если есть необходимость, то санкции, они снимаются. Это, кстати, хороший сигнал, в том числе и для россиян. Причем санкции не были сняты в 16-м, были сняты раньше. Дело в том, тут в том числе и украинский кризис, в том числе амбиции Российской Федерации. То есть вопрос стоит не в том пока, что насколько Беларусь нужна Европе. А вопрос стоит в другом. А нужна ли Европе Беларусь в составе России, либо Беларусь, которая идет полностью в фарватере российской политики? Вот это Европе как раз-таки не нужно. И пока Лукашенко пытается демонстрировать самостоятельность политики, даже несмотря на то, что он диктатор, его режим авторитарен, вот это вполне устраивает. Причем есть намного более кричащий момент. Я просто люблю приводить пример того, что произошло в это же время. Это Судан и Аль-Башир, его президент, человек, на которого вообще выдан ордер на арест Международным уголовным трибуналом, который виноват в резне 300 тысяч человек в Дарфуре. Но когда в регионе нашли нефть, и Судан стал нужен, и президент стал нужен, в том числе для размещения военных баз, в том числе стран НАТО, вот, санкции были сняты. Лукашенко, он умеет балансировать на интересы, тоже маленький пример, например, та же самая война в Сирии. В начале сирийской войны, когда сирийской оппозиции нужны были противотанковые ракетные комплексы, Беларусь продала американцам через болгарскую фирму-посредника для сирийской оппозиции целый набор противотанковых ракетных комплексов, из которых потом сирийская оппозиция успешно сжгла русские танки, даже умудрились сбить два вертолета. Вот. Но этот, в результате, в том числе за это, через полгода санкции с белорусских компаний, которые были наложены Соединенным Штатам Америки за работы в Иране, были просто приостановлены.
Угу, понятно. Игорь, а скажите, вот вообще, что происходит с экономикой Беларуси? Потому что вот мы слышим о том, что тратятся деньги Европейского Союза на Беларусь, и такие траты, они критикуются европейскими парламентариями, депутатами Европарламента. С другой стороны, есть информация о том, что Россия рассматривает возможность предоставления государственного кредита Беларуси в размере 1 миллиарда долларов. Ну, вот, во всяком случае, об этом делались такие заявления на этой неделе, в том числе... в конце сентября, значит, стало известно, 22 сентября стало известно, что белорусские власти обратились к России с просьбой о предоставлении кредита. Тогда Александр Лукашенко говорил, что Москва не отвергла идею выделения такого кредита на миллиард долларов. Что происходит с экономикой? Для чего нужны Беларуси, о которой так часто, ну, мы слышим и господина Лукашенко, и других деятелей о том, что там все замечательно, все хорошо. Для чего им нужны деньги?
Во-первых, любой экономике нужны деньги. Беларуси, с одной стороны, Беларуси есть достаточно серьезное долговое давление. Необходимо рефинансировать долг. И тут, с другой стороны, экономика с точки зрения хорошего роста, я имею в виду реальный сектор промышленности, она растет неплохими темпами, если говорить об условиях. Вот при этом Беларусь активно пытается привлекать в белорусскую экономику Китай и китайские деньги. И в первую очередь китайская государственная компания как противовес России. И пытается реструктуризировать либо рефинансировать свой кредитный портфель. В частности, если по данным МВФ на 2012-2013 год в кредитном портфеле Беларуси более 87% это были русские деньги, то есть деньги Российской Федерации, можно было бы говорить, что Россия основной кредитор, то сегодня количество по состоянию на середину 2017 года, количество российских кредитов порядка 45-47%. Причем из этой части больше львиная доля приходится на кредит под постройку АЭС. То есть Беларусь потихоньку пытается рефинансировать российский кредит. И те же самые деньги от Российской Федерации, они не пойдут в экономику, это фактически попытка получить кредит под более дешевый процент, чтобы быстренько выплатить России старые задолженности.
Ага, то есть российские деньги, они дороже для Беларуси обходятся?
Ну как, они дешевле, но просто старые кредиты были дороже. Беларусь пытается торговаться за выгодную процентную ставку.
Ага, Игорь, скажите, о какой общей сумме задолженности Беларуси идет речь?
Ну, я скажу так, в следующем, общая сумма задолженности, если брать государство и гарантированный государством долг, то есть и государственного аппарата, и гарантированный государством, это порядка 24-26 миллиардов долларов, из которых около 8,5 приходится где-то на российских. Из этой суммы около 7 это кредит на атомную электростанцию. Вот, поэтому вот примерно такое, и Беларусь сейчас пытается параллельно с Российской Федерацией приводить деньги Китаю. Там, кстати, размещать так называемые панда-бонды, то есть это долгосрочные облигации в китайских юанях, которые обойдутся в вообще смешной процент, даже по сравнению с процентами Международного валютного фонда. Потому что в китайских кредитных рейтингах Беларусь находится в категории А3А.
Это высокий рейтинг или это маленький рейтинг?
Это высокий рейтинг, то есть, для примера, что в международных рейтингах Беларусь и Украина, они балансируют на уровне между Б и С, то есть на уровне высокого риска и мусорного.
То есть это говорит о том, что Китай доверяет, да, Беларуси, можно так сказать?
Китай доверяет Беларуси, Китай готов вкладывать в Беларусь, поэтому Беларусь пытается этим воспользоваться. Вот. И естественно, что под экономику, под новые проекты, ну, необходимо в том числе заемные средства и под инфраструктурный проект. И как бы там ни было, и под рефинансирование государственного долга, потому что в 2010-2015 году было взято достаточно большое количество кредитов под высокие проценты, и эти кредиты были так называемыми короткими деньгами. То есть их надо отдавать, в следующем году Беларусь должна отдать около 3 миллиардов долларов, то есть их надо отдавать с большими процентами, и естественно, что Беларусь рассчитывает каким-то образом перезанять, потому что если надо отдать 3 миллиарда, то без потери для экономики, по крайней мере, то, что говорит Нацбанк, Беларусь без рефинансирования можно спокойно отдать, то есть сохраняя экономический рост порядка 1 миллиарда.
Понятно. Значит, Игорь, скажите еще такой момент. И Беларусь, в отличие от Украины, вошла вот это единое евразиатское экономическое сообщество. Какие плюсы и минусы получила Беларусь от такого вхождения?
По большому счету, если вы помните, что даже таможенный союз до 2010 года и Путин и Медведев, они признавали, что таможенный союз будет заработать без Беларуси. Беларусь столкнули в таможенный союз после того, как было инспирировано в том числе разгон акции протеста после президентских выборов 2010 года, на которых пострадал господин Санников, кстати. Он провел определенное время в СИЗО КГБ. После этого Беларусь попала под санкции, и тоже нужны были деньги под развитие экономики, потому что перед этим были экономические реформы. Европейский Союз, как говорится, не вложился, и Российская Федерация фактически в таком случае купила Беларусь, если можно так сказать, тепленькой, и вогнала ее в таможенный союз. Поэтому от европейского экономического сообщества евразиатского даже официальные лица не признают, что это не привело к быстрому росту белорусской экономики. Беларусь сейчас, если посмотреть государственное информационное агентство, прессу и так далее, она ставит на Китай, она ставит на Азию, причем даже в концепции развития Беларуси, в речи президентов и его послании перед парламентом, слово «Китай» звучит раза в два или три чаще, чем союзник России либо ЕС. То есть вектор направление, он восточный, но как говорится, перепрыгивает через Российскую Федерацию, идет дальше. Потому что Россия на сегодня, она не может служить ничем, кроме как источником дешевого сырья, потому что технологически она отстает от развитых стран, экономика ее понемножечку сжимается, если нету хорошего уровня цен на нефть. В связи с этим это рисковый рынок, и Беларусь понимает, она пытается выйти в том числе на китайский рынок, даже с продуктами питания, уходя с российского.
Понятно. Игорь, еще один очень важный вопрос. Он, наверное, важен в первую очередь, конечно же, для наших радиослушателей. Беларусь для Украины на сегодняшний день – это партнер, это друг или это просто сосед? То есть вот стоит ли ожидать Украине от Беларуси каких-либо резких движений в отношении Украины?
Господа, я вот очень, вот что меня в Украине всегда пугает, причем живу в Украине, что украинцы очень любят кого-то называть друзьями, союзниками, вкладывая какой-то свой смысл, не ожидая того, что партнер это подтвердит. А Беларусь преследует свои интересы. Я приведу очень простой пример. В белорусском языке слово «корысть» означает «польза». Вот Беларусь преследует интересы своей пользы. Украина на сегодня, она выгодна для Беларуси, как баланс российского рынка, как баланс влияния. Отдельная позиция по войне в Украине, когда Беларусь не идет вслед за Россией, она позволила сближение с Западом, имею в виду Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. Соответственно, Беларусь будет развивать отношения с Украиной до тех пор, пока Украина выгодна. Беларусь для себя сформулировала ответ на вопрос, зачем нам Украина. Другой вопрос, что Украина пока что не сформулировала для себя вопрос, зачем нам Беларусь.
Хорошо, а для чего Украине нужна Беларусь?
А вот это уже вопрос, скажем так, к политикам. То есть в зависимости от того, чем будет собираться становиться Украина. Если Украина собирается становиться либо региональным лидером, либо, скажем так, региональной транзитной державой, Беларусь – это важная составляющая, в том числе транзиты через страны Балтии. Если Украина будет наращивать добычу газа, она реально может выйти за 5-6 лет на уровень экспортера газа, то, извините, Беларусь – это потребитель газа. Беларусь может быть потребителем украинской нефти, если Украина нарастит объем производства, либо Украина обеспечит импорт. В конце концов, учитывая, что в Беларусь активно приходит Китай, и в Украине были определенные проблемы с привлечением китайских инвестиций после 2014 года, то это может быть в том числе трамплин для привлечения Китая вновь в Украину на каких-то совместных трехсторонних уже проектах. То есть вопрос просто сформулировать, для чего Украине Беларусь. И когда ты видишь свои цели, когда у тебя есть видение, то в таком случае легко вырабатывается политика, и ты знаешь, на что можно реагировать, то есть на что обижаться, на что не обижаться, mm-hmm. какие посылы посылать той стране.
Огромное спасибо Игорю Тышкевичу, белорусскому оппозиционеру, эксперту Украинского института будущего, за время, которое он уделил нам и нашим радиослушателям. Напомню, что сегодня мы говорили о ситуации в Беларуси, а поводом для разговора стало заявление белорусского президента Александра Лукашенко о подготовке к войне. Надеюсь, что вот после сегодняшнего разговора с нашими экспертами у вас появилось достаточно много вопросов, ответов на те вопросы, которые прозвучали. Но если появились еще новые вопросы, то милости просим, мы всегда пригласим экспертов, которые знают ответы на все вопросы. Продолжение программы «Крымский вечер» слушайте через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Слушайте нас круглосуточно.
Но не только слушайте, но и смотрите нас в YouTube и на нашей странице Facebook. Ну вот, кстати, на YouTube, на самом деле, тут нас спрашивают, почему вы сегодня обсуждаете Беларусь. Ну, потому что это важно, да, потому что Беларусь – это соседка и Украины, и России, и от ситуации в этой стране во многом зависит ситуация в Европе, да, и зависит жизнь каждого из наших радиослушателей, тех, кто нас слушает в радиоэфире или смотрят наши программы в YouTube или в Facebook. Очень часто, просто, опять-таки, и в Украине, и в Беларуси есть достаточно много мнений о том, что вот Беларусь, если, точнее, там, Россия и Украина следует идти белорусским путем. Вот что это за белорусский путь, нам и было сегодня интересно услышать от людей, которые прошли этим самым путем и пострадали от этого самого пути. В том числе. Ну и опять-таки, да, мы напоминаем, что мы предоставляем возможность каждому из вас высказаться в нашем прямом эфире, высказаться за или против, задать свои вопросы, поддержать ту или иную точку зрения. Для этого вам достаточно просто позвонить к нам в прямой эфир по номеру телефона 8 800 9, напомните, Катерина.
8 800 10 06 926. Стыд, позор, Александр Янковский не знает номер для звонков в наш эфир наизусть.
Но вы теперь знаете. 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материков Украины 044 490 31 18. Ну и дальше мы будем говорить о том, что же принесет вам и нам завтрашний день. Прогноз на завтра. Не погода, вообще прогноз на завтра в эфире радио «Крым Реали».
В эфире радио «Крым Реали». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Прямой эфир.
Главнее всего.
Нет, ну это главное, действительно главное событие. Да,
это очень важно, потому что нужно быть всегда готовыми. Вот я не понимаю, почему некоторые возмущаются, что вот тема, мол, не та для эфира. Очень много просмотров, очень много комментариев. То есть это интересно каждому из нас. Так вот, новость завтрашнего дня номер один. Перекрыть Украине Днепр грозит российский постоянный представитель Крыма в Москве Георгий Мурадов. Это в том случае, если Киев не возобновит в подачу воды в аннексированный Крым. Такой вот шантаж. Об этом пишут новости Крыма. Мурадов считает, что у России есть несколько возможностей уменьшить объем воды в Днепре. Например, говорит он, можно возвести дамбу и прорыть новый канал в Смоленской области, где расположен исток Днепра. Или лишить воды Днепр через его крупный приток реку Десну, которая протекает рядом с Окой.
Сокой,
простите. Цитата: «Из Десны в Оку какое-то небольшое количество воды перебрасывать было бы возможно. 3-4 кубокилометра из Десны забирать и давать этот переток в Оку и Волгу вполне возможно». Конец цитаты. Александр, я не понимаю в этом ничего, но мне кажется, это что-то странное.
И это очень
дело
хорошо,
в том, что Мурадов говорит, в этом случае Днепр обмелеет настолько, что судоходство станет невозможным, уверен Мурадов. Может, он тоже ничего в этом не понимает. Он надеется, что после этого Киев будет вынужден начать переговоры по возобновлению подачи воды в Северо-Крымский канал. Так из чего же он будет ее подавать тогда, если Днепр высохнет? Украина обеспечивала до 85, напомню, потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
Ты знаешь, вот я когда пошел в школу, у нас еще были такие карты, на которых были нарисованы гигантские стройки Советского Союза. Карты были старые, они уже практически такие были ветхие, мы уже по ним не учились. Но мне было все интересно вообще, я находил эти карты там сваленные в кладовке, у кабинета географии. Я эти карты рассматривал. Там было очень интересно. Там были, вот, значит, проект переброски рек северных в Среднюю Азию. То есть вот хотели вот тогда коммунисты российские просто-напросто перекрыть реки там, Лена, Опер, Тыш, и вот эти все реки, Енисей, по-моему, еще какие-то реки, все их запустить в Среднюю Азию, там настроить кучу плотин. Но даже у них хватило мозгов тогда понять, к чему все это приведет. Такая массовая переброска рек. И, к счастью, это не стало, да, не стало реальностью. Но тут вот человек, понимаешь, фантазирует. Но тогда у Советского Союза были огромные ресурсы. Тогда он мог просто-напросто грабить своих граждан и пускать эти ресурсы на строительство самых разных таких бестолковых каких-то сооружений, самых разных проектов. В результате чего там, ну, вот таких проектов происходит высыхание озер, там, обмеление рек и так дальше. Я не думаю, что у России сейчас есть на это ресурсы, это раз. А во-вторых, самое главное, зачем и куда они собираются девать эту самую воду. А в-третьих, я думаю, что есть еще один очень важный момент. Да? Но должен же как-то господин Мурадов объяснять, почему в начале, в 2014 году они говорили, что Крыму вода не нужна, Днепровская, да, а сейчас, оказывается, нужна, и вот они даже ее как-то собираются там изымать из Днепра. Я думаю, следующим путем он будет говорить: вы неправильно поняли, мы будем разливать эту воду из Днепра в бутылки и отправлять ее в Крым. Наверное, ну где-то так будет такая логика идти. Что у нас еще на завтра?
Все расслабились в таких выражениях. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал ремонт дорог в Симферополе. Слова Аксенова приводят РИА Новости Крым. Далее цитата: «К большому сожалению, не вижу у подрядчиков рвения, чтобы в срок выполнить работу на улице Севастопольская, на отрезке от парка Шевченко до улицы Козлова, где я каждый день проезжаю. В 9 часов утра никогда рабочих не видно. Вместо того, чтобы навалиться на эти узкие участки, все расслабились. Еду утром, вижу, стоят работники возле остановки, пьют кофе, смеются».
Нет, подожди, они должны были пить чай и плакать или что?
Я не знаю. То есть вот кто-то пил кофе, его это разозлило, господина Аксенова. Напомню, что в центре Симферополя начали...
То есть я им уже, и знаете, как бы, я им делаю жизнь вообще хуже и хуже, они все стоят и смеются, да? Вот что-то не то.
Да.
А хотя вот я опять-таки сказку помню о том, что когда люди смеются, собственно говоря, тогда с них уже перестали взимать налоги и стричь с них шерсть. Ну вот сказочным языком говоря.
Понимаете, здесь есть на что кофе купить. Вот,
да, как бы. Есть, да, у людей. Значит, еще не все так плохо, по мнению господина Аксенова. Кстати, у меня есть очень интересная, знаешь, новость. Вот пришла она буквально в последние часы о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев, вот сейчас объясню, почему это имеет прямое отношение к Крыму. Не потому, что он сказал, денег нет, а вы держитесь в городе Феодосия, а потому, что он разрешил реализовать до 82 тысяч тонн зерна из интервенционного фонда для нужд Крыма без проведения биржевых торгов. То есть Крыму не хватает зерна, и ему разрешили продать, вот что называется, из госрезерва 82 тысячи тонн зерна. А совсем недавно мы слышали крымских чиновников, которые говорили о том, что это самое зерно они будут экспортировать из Крыма, да? О том, что какие-то, несмотря на засуху, несмотря на то, что нет Днепровской, нет Днепровской воды, они будут как бы это зерно вывозить и продавать. А теперь оказалось, что вот теперь будут зерно продавать в Крым. А мы предупреждали.
А мы предупреждали, но нас всех сейчас придет предупредить тоже кое-кто. И кто же этот кое-кто, и с чем он к нам пришел, вы узнаете через несколько секунд. Мы тоже узнаем это через несколько секунд.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за два года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. На первом месте сегодняшнего топа новость о том, что осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух прекращает голодовку на время этапирования в российскую колонию. Об этом говорится в обращении Балуха, которое на пресс-конференции в Киеве зачитал архиепископ Климент. Использовав последний шанс найти в карательной системе оккупанта хотя бы щель, где бы горели ростки здравого смысла или намек на честь, решил прекратить режим голодовки, написал Балух. При этом он намерен продолжить голодовку после того, как его этапируют в колонию соседней России. Напомню, Владимир Балух голодал 205 дней в знак протеста против уголовного преследования в Крыму. Подробнее об этом слушайте уже завтра утром на радио «Крым Реалии». На втором месте по читаемости материал наших коллег с телепроекта «Донбасс Реалии». Нажал кнопку, а затем делать искусственное дыхание оторванной голове. Новые подробности убийства Захарченко. Расправа крупным планом. Кремлевские медиа опубликовали видео подрыва бывшего главаря группировки ДНР Александра Захарченко. На записи с камер наблюдения донецкого кафе «Сепар» хорошо видны последние секунды жизни боевика. А еще опубликованные кадры позволяют детально разобрать то, как была организована эта операция. О новых подробностях убийства донецкого боевика номер один и о тех, кому это выгодно, в материале журналистов проекта «Радио Свобода. Донбасс Реалий». Пока этот мост построят, мы с голоду помрем. На третьем месте обзоры социальных сетей. С момента запуска грузового движения по Керченскому мосту прошла неделя, но снижение цен и каких-либо других улучшений крымчане так и не заметили. Стоимость некоторых товаров, в том числе жизненно необходимых бензина и хлеба, наоборот, даже стала расти. Вот как реагируют на это крымчане. Вот и к нам родственник из Сургута приезжал, говорит, что цены на фрукты и овощи у них летом приблизительно крымские, где-то чуть дешевле, в Сургуте.
В Сургуте, да? Да. Ну, Сургут – это известная вообще здравница и житница, да, в тайге. Там здравят и животят, в принципе, этих комаров. Да, наверное, да. Где-то так. Поэтому все логично.
Все логично. Пока этот крымский мост построят, мы с голоду помрем, говорят крымские бабушки. Эти помрут, новых пенсионеров заселят, круговорот пенсионеров в природе. И, кстати, до пенсии еще дожить нужно.
А поскольку пенсионный возраст, да, на территории, которая контролирует Россию, увеличен, да, напомним, 65 лет для мужчин и 60 для женщин.
Да. Хитрый план Путина. Крым Реалии Дейли. На четвертом месте нашего топа наша почтовая рассылка. В социальных сетях Facebook и Twitter запустили онлайн-акцию против снятия санкций с России в Совете Европы. Крымские фермеры против Украины, драконовские эвакуаторы на улицах Симферополя и другие темы ушедшего дня в ежедневной почтовой рассылке «Крым Реалии». Всем, кто не подписался, рекомендую подписаться, чтобы знать о самых важных новостях ушедшего дня, которые касаются Крыма. Далее, на пятом месте нашего топа видео «Украинская активистка в Крыму». Дорогие украинцы, цените то, что имеете. Российский городской суд Ялты приговорил украинскую активистку Ларису Китайскую китайскую к 2 годам условного срока. Позже изменив приговор на 1 год и 10 месяцев. Корреспондент Крым Реали побывал в гостях у Ларисы, которая уже 1.5 года отбывает наказание за то, чего, по ее словам, не совершала. Речь идет о постах в социальных сетях. Послушаем, что же говорила Лариса Китайская нашему корреспонденту.
Я є народ, якого правди сила, диким звойована ще не була. Яка біда, яка чума мене косила, а сила знову розцвіла. Щоб жити, ні в кого права не питаю. Щоб жити, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.
Лариса Китайская хочет открыть в Ялте украинскую библиотеку. Подробнее о том, как она живет, можно посмотреть в видео на нашем сайте. Таким был топ-5 по версии наших дорогих читателей на сайте Крым Реалии за сегодня.
Спасибо, дорогой Станислав Юрченко. Я, наверное, еще у меня будет одна новость, которую вам обязательно нужно знать. Значит, знаете, что в Крымской железной дороге похвастались, что куда-то перевезли почти 2,5 миллиона пассажиров. То есть, в принципе, каждого крымчанина они в течение года куда-то перевезли. Об этом сообщает пресс-служба Крымской железной дороги, и она так и написала. За 9 месяцев со станции Крымской железной дороги отправлено 2 миллиона 405 тысяч пассажиров, и из них 261 тысяча в сентябре. Вы представляете, то есть в Крыму уже никого не осталось, всех отправили. То есть вот 2 миллиона 400 тысяч пассажиров, каждого они берут, с крымчанина куда-то отправлять. Не сообщаются,
если
кстати.
Если вы потерялись, да. Вы не знаете, где вас высадили, звоните к нам, слушайте наши эфиры, мы вам все расскажем. Александр Янковский, Стас Юрченко, радио Крым Реалии 105.9 FM и я, Катя Некречья. До новых встреч!